Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телевизионное епархиальное обозрение, проект информационной службы Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Мы расскажем о том, какими событиями была наполнена жизнь православной Одессы в минувшие дни. А именно в ближайшие полчаса вы увидите День памяти новомученика Анатолия, митрополита Одесского и Херсонского. Молитвенно отметили одесситы 23 января. В День иконы Божией Матери Млекопитательница 25 января Высокопреосвященный Шагов Ангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавил божественную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре. Просветительское миссионерское братство святого апостола Андрея Первозванного учреждено и начало свою деятельность в Одессе. «23 января одесситы молитвенно почтили память нашего соотечественника, святого священномученика Анатолия, митрополита Одесского и Херсонского, просиявшего в тревожное время гонения на веру и святую церковь в прошлом веке. Торжественное богослужение в Одесской и Успенской обители в этот день воздавил высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел».
23 января наш богоспасаемый град Одесса прославлял великого и стойкого подвижника христианского благочестия, доброго пастыря, святого священномученика Анатолия Одесского. В Свято-Успенском монастыре была совершена праздничная божественная литургия, которую возглавил правящий архиерей Одесской епархии высокопреосвященнейший митрополит Агафангел в сослужении высокопреосвященнейшего Диодора архиепископа Южнинского, городского духовенства и братья обители в священном сане. В ходе праздничного богослужения митрополит Агафангел по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, вручил орден святителя Николая Чудотворца председателю отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии протоиерею Дмитрию Яковенко за заслуги перед Украинской Православной Церковью и благотворительность. Митрополит Анатолий был нашим соотечественником. Во время своей хиротонии он был весьма явно отмечен Богом. Духовенство удостоилось видеть, как над головой будущего святителя было некое таинственное сияние славы Божьей. Святитель нес свое послушание Матери Церкви в годы лихолетия прошлого века, когда, казалось бы, на Святую Церковь ополчились все силы ада. В это многосложное время святитель явил себя твердым столпом канонического православия. Его любвеобильное сердце день и ночь неустанно возносило молитвы к Богу, о веренной ему Господом пастве. Даже когда митрополит Анатолий Грисюк находился в заточении во многих ссылках и лагерях и испытывал страшные пытки и муки, его вера не поколебалась, но стала прочным монолитом, на который равнялись многие угасавшие души.
Владыка Анатолий был человек с сильным духом, ведь пройдя столько ссылок, заключений, нужно иметь большую веру, а также твердую надежду на то, что Господь его не оставит и не оставил, ибо святитель Анатолий стоит у Божьего престола и молится за всех нас.
Еще весьма примечательно отметить, что в последний день своего многоскорбного земного бытия владыка Анатолий, будучи в преклонных летах и тяжелых болезнях, не позволил своим учителям забрать у него крест, который святитель всегда носил с собой. И, держа в руках это великое знамя победы жизни над смертью, священномученик предал Богу свою душу.
«Утверди, священномученичи, веру и благочестие во всех чаде Церкви Православной, и спроси нам от Господа мужество дар, даяемся наследницы Царствия Небесного, сохраняй верность до конца жизни нашей, Господу и Богу, и Спасу нашему Иисусу Христу».
В день молитвенного почитания святителя Христова Анатолия к верующим со словом проповеди обратился правящий архипастырь Одесской епархии, высокопреосвященнейший митрополит Агафангел.
И он зовет каждого из нас, чтобы наши души пробуждались от греховного сна, от бедности, от нерождения, чтобы мы избавились от безразличия, и чтобы мы почитали тех, которые прославили и которые за нас пролили кровь свою и отдали жизнь для того, чтобы вера апостольская, вера отеческая, вера православная утверждалась в наших сердцах.
В Одессе в рамках прошедшей международной православной выставки ярмарки «Свет Рождества» состоялась лекция на тему «Мессианские чаяния ветхозаветного Израиля в эпоху эллинизма». Перед слушателями выступил доктор богословия, преподаватель Одесской духовной семинарии протоиерей Дмитрий Придеин. О новом важном и интересном, что узнали слушатели, смотрите в нашем следующем сюжете.
Заключительным аккордом образовательного цикла международной православной выставки-ярмарки «Свет Рождества» 16 января стала лекция доктора богословия протоиерея Дмитрия Придеина. Тема лекции «Мессианские чтения ветхозаветного Израиля в эпоху эллинизма» была обусловлена и тем, что христианину в святые рождественские дни важно знать, чем жил богоизбранный народ непосредственно перед Рождеством Мессии и Спасителя Господа Иисуса Христа. И еще, как отметил отец Дмитрий, в раскрытии темы важнейшую роль сыграли исследования протоиерея Александра Меня, изложенные в его книге «В поисках пути истины и жизни». А в этом 2020 году исполняется 85 лет со дня рождения отца Александра Меня и 30 лет со дня его трагической гибели.
Что такое эпоха эллинизма? Это эпоха, которая охватывает период почти в три столетия, с 323 года до Рождества Христова, до 30 года до Рождества Христова. То есть от времени смерти Александра Македонского до падения эллинистического Египта под ударами римлян. И таким образом наступает новая уже эпоха, эпоха римского господства, владычества. И потому получается такая картина, что последние 30 лет до Рождества Христова – это уже не эпоха эллинизма. Но культурная инерция эллинистического мира была настолько велика, что хотя власть в целом поменялась, римляне стали господствовать, но сами римляне, победители греков, эллинов, они настолько прониклись этой культурой, что мы имеем право говорить о эпохе пост-эллинизма, вот как раз в тот период, который нас больше всего интересует, непосредственно перед Боговоплощением.
Прошло 400 лет после эпохи пророков. Кто же заботился о религиозном воспитании народа в это время? Протоиерей Дмитрий Придеин рассказал о самом многочисленном направлении – фарисеях и о неверящих в бессмертие души – саддукеях, а также о ессеях, которые отличались наиболее сильными мессианскими ожиданиями.
Они принесли вот эту атмосферу живого религиозного предчувствия, ожидания совершенно новых каких-то времен, пришествия Машиаха, Мессии, помазанника Божия. И вот именно этот факт отец Александр ставит во главу угла. Почему каждый еврей постоянно, буквально каждый день, начинал с ожидания, не пришел ли Мессия, это было во многом связано с ессейским влиянием, потому что они постоянно об этом говорили.
Ессеи наибольшее внимание уделяли пророческому учению, особенно чтили пророков и ожидали исполнения их эсхатологических прозрений. Как и пророк Исаия, Мессию они ждали как мужа скорбей.
Есть еще одна очень важная особенность в богословии ессеев – это то, что в своих гимнах они называют Машиаха мужем скорбей. Так его называл в древности пророк Исаия. Все евреи об этом, конечно, знали. Но при этом мейнстрим мессианских ожиданий уже был совершенно в другой области. Мессию ожидали именно как великого завоевателя, могущественного царя, который захватит весь мир и подчинит его евреям. И поэтому понятие о Мессии как о муже скорби, вроде бы оно и оставалось в пророческих книгах, но к нему старались пореже обращаться, его пропускали.
Лектор привел факты, свидетельствующие о большой вероятности того, что именно под влиянием мессианских взглядов ессеев сформировалась проповедь, с которой вышел Иоанн Креститель. Также их учение, вероятно, было знакомо и близко Деве Марии.
Почитание Пресвятой Богородицы Православной Церкви почему-то у нас зачастую строится на ее плотском родстве с Господом Иисусом Христом. Вот она Матерь Господа, поэтому все. Ей все возможное почитание, поэтому она честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим. Безусловно, плотское родство чрезвычайно важно, но нельзя ни в коем случае недооценивать ее духовное единство с ее божественным сыном. Вот на этом делает акцент патриарх Сергий, он говорит, что она была настолько предана идеалам мессианства, что ее единство в духе с ее божественным сыном даже, может быть, является более важным фактором, чем ее плотское Рождество, которое она осуществила.
Почему фарисеи не приняли Мессию? Протоиерей Дмитрий Придеин рассказал об их либеральных, милосердных к неевреям галилитах и консервативных шамаитах, верящих в обряд.
Фарисеи учили о том, что вместо этого мира, Олам Захе, наступит мир будущий, Олам Хаба. Машиах принесет новый закон. Некоторые прямо говорили, что Машиах принесет новый закон. То есть это прямое указание наступления эпохи Нового Завета. Стройной доктрины мессианизма у фарисеев не было. Но достоверно было известно, что наступает эпоха, когда будет нечто новое в отношениях между Богом и людьми.
Очень приятно, очень хорошая лекция, мне очень понравилось. Узнал много нового, кое-что, конечно, уже знал, но всегда на таких лекциях всегда узнаешь что-то новое. Ветхий Завет в новом раскрывается, а новый в ветхом скрывается. Вот, собственно, вся связь. Это она всеобъемлющая.
Новый Завет нам открывает все, в том числе и Ветхий Завет. Ветхий Завет нам надо знать постольку, поскольку вокруг нас люди, живущие ментально в рамках Ветхого Завета, а то и в рамках язычества. Вот. То есть Ветхий Завет, он не где-то далеко в Израиле первого века, он рядом, совсем рядом, иногда даже среди православных.
Чтобы сохранить эту свежесть отношения к евангельскому тексту, чтобы понимать, насколько это великая святыня, надо больше не просто механически его прочитывать по главе, допустим, в день, и потом начинать заново, а надо больше читать об этом, надо больше читать интерпретации, толкований, комментариев. И тогда мы понимаем, что поистине мы обладаем несметным сокровищем.
«Радуйся, Богородица Дева, милостью Твою признана спитающая». Образ Божией Матери Млекопитательница Православная Церковь прославляет 25 января. В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре правящий архиерейской епархии владыка Агафангел в сослужении архиепископа Южнинского Диодора и священства города совершил праздничную божественную литургию. В Одесской епархии образ Млекопитательница является благословением со Святой горы Афон. Об этом далее рассказывает наш корреспондент.
Образ Пресвятой Богородицы Млекопитательницы с особой любовью и трепетом почитается на Одесской земле. Каждый православный одессит, который с молитвой подходит к этой иконе, хранящейся в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре, чувствует на себе присутствие материнской чистой любви, которая передается от иконы в сердце человека. Владыка митрополит Агафангел возглавил божественную литургию в обители в день почитания иконы Пресвятой Богородицы Млекопитательницы.
Вековые традиции имеют многие чудотворные иконы, перед которыми молились многие поколения людей, наши предки, прадеды, деды, отцы и все время проливает слезы, возносит молитвы. Миллионы православных людей, склоняясь у чудного образа Царицы Небесной, прося ее милости, помощи, защиты в скорбях и испытаниях во всех наших повседневных делах.
Каждый христианин знает, что к святому образу прибегать нужно во всех своих делах и просьбах.
Икона Божией Матери Млекопитательницы является одной из самых почитаемых икон Северного Причерноморья и всего города Одессы. Уже более 2 веков она является покровителем нашей родной земли. И более 2 десятилетий мы, семинаристы, молимся пред ней, чтобы она помогла нам во всех наших проблемах, в учебе, ну и в личной жизни. И она откликается на наши просьбы и помогает.
Появление образа Млекопитательницы в Одесской обители имеет необычную историю. Чудотворная икона и другие великие святыни православной церкви были привезены преподобным Гавриилом Афонским, который путешествовал с ними и собирал по землям империи пожертвования для Афонского монастыря. Но по воле Бога образ Пресвятой Богородицы и другие святыни остались на Руси и со временем попали в Одессу.
Образ Млекопитательницы принесен более 100 лет назад с Афонской горы преподобным Гавриилом, который собирал пожертвования на Святой Руси для строительства храма, собора в честь пророка Илии в нашем скиту на Афонской горе. Он часто приезжал на Русь святую и брал с собой великие святыни, чудный образ Божией Матери Млекопитательницы и стопу святого апостола Андрея Первозванного. И Божия Матерь была всегда рядом с преподобным Гавриилом. И в 1903 году, когда уже ослабели силы преподобного Гавриила, он за ним мог. Он скончался здесь, в России, там, близ Таганрога. И потом его мощи, его привезли со святынями. Иконы Божией Матери, Млекопитательницы, стопой Андрея Первозванного. И эти святыни стали украшением для нашего града Одессы, в котором хранятся они и по нынешний день.
В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре не умолкает молитва ко Пресвятой Владычице Богородице перед ее образом Млекопитательницы. Не только в праздник, а еженедельно, по вторникам, рано утром, совершается акафистное пение, которое возглавляет владыка Агафангел с викарными архиереями и священством города. Братья монастыря, все семинаристы, православные одесситы стекаются в этот день в монастырский храм и, вознося свои молитвы к Богородице, чают получить ее благословение на труды.
Апостолы возделали человеческую природу крестом, как плугом, и посеяли Слово Божие, как семя, говорит святитель Иоанн Златоуст. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в Одессе учреждено братство святого апостола Андрея Первозванного. Важным делом братства стало участие в проекте «Пост с Библией в руках», который миссионерский отдел епархии открыл 26 января. Наши корреспонденты побывали на открытии проекта и стали одними из первых посетителей выставки «Господь, знамя мое».
Яко апостолов первозванный и верховного сущий брат, владыце всех Андрея, молисе мир вселенне даровати и душам нашим велию милость. Братство святого апостола Андрея Первозванного по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела начала свою миссионерскую и просветительскую деятельность в Одессе. 26 января с молебна перед началом доброго дела открылся проект миссионерского отдела и братства апостола Андрея под названием «Пост с Библией в руках». Присутствующим обратился протоиерей Дмитрий Яковенко, исполняющий обязанности председателя миссионерского отдела Одесской епархии.
Мы, живущие в Новом Завете, не всегда ценим то, что имеем. Ведь у нас есть церковь, есть таинство. Если мы чем-то согрешили, можем пойти поисповедоваться. А люди Ветхого Завета, они только ожидали пришествия Мессии. Как апостол Павел пишет, что как через тусклое стекло, гадательно они видели будущее спасение, будущую благодать.
О Ветхом Завете всем желающим рассказывает проект «Пост с Библией в руках». В его рамках в течение Великого Поста и подготовительного периода к нему в учебном классе возле Спасо-Преображенского собора по пятницам и воскресеньям вечером проходят открытые церковно-просветительские лекции и экскурсии по выставке «Господь – знамя мое».
Когда читаешь Писание, то как бы вновь просыпаешься духовного сна. И сам Господь говорит: исследуйте Писание. И мы, исследуя за этим призывом, будем исследовать Писание.
Этим проектом мы хотим призвать одесситов и всех желающих к чтению Священного Писания в Великом Посту. Мы знаем, что особо Ветхий Завет именно читается в Великом Посту. Мы знаем, что канон Андрея Критского в основном говорит о Ветхом Завете, и все сюжеты ветхозаветные оживают для нас в назидательной духовной форме. Все лекторы, которые будут выступать, раскрывают разные стороны вообще Священного Писания, его пользы, его нужности, его, вы знаете, такой вот живительной силы.
На первой встрече в воскресенье состоялась и первая большая экскурсия по выставке «Господь – знамя мое». Миссионерский отдел, братство святого апостола Андрея Первозванного, а также катехизаторские курсы Одесской епархии, создавая экспозицию, стремились решить несколько задач. Показать, что все Священное Писание необходимо для спасения души, и без него невозможно христианину приходить от силы в силу. Также авторы хотели рассказать о том, какой он – Бог Ветхого Завета, как он относится к добродетели и греху, почему он ненавидит грех и почему он любит добродетель.
Христианин должен расти прямо на Священном Писании, потому что оно продиктовано Духом Святым, потому что его писали святые Божьи люди, потому что оно полезно для научения, для назидания, для наставления, для вразумления, для праведности полезно Священное Писание. То есть на самом деле вот и выставка эта, мы желали показать, что Господь Иисус Христос, Он прикровенно в Ветхом Завете, что Его ждали, что о Нем говорили.
Ветхий Завет – путеводитель по Новому Завету. Об этом выставка. И еще об одном проекте братства апостола Андрея Первозванного мы хотим рассказать. Он не такой масштабный, и он для маленьких, для особенных детей.
Проводим арт-терапию с особенными детками. Начинался этот проект как бы для обучения детей рисованию, особенных детей. Но, вы знаете, со временем, как мы начали работать, этот проект перерос даже более в терапевтический проект. Есть дети, работают и с умственной отсталостью, с расстройством аутического спектра и синдромом Дауна. Приходят дети, которые вообще не умеют держать даже кисть в руках, ручку в руках. И через буквально 3-4 занятия преподаватели этих детей мне потом звонят и говорят, что ребенок взял ручку, ребенок начал писать.
Сложно поверить, что эти чудесные рисунки сделаны авторами, которые еще месяц или два назад даже не представляли, что могут рисовать. А теперь умеют и хотят. Еще учатся общаться друг с другом и каждый раз торопятся на открытое занятие в корпус к Спасо-Преображенскому собору. Одесское братство апостола Андрея Первозванного объединяет инициативных и готовых помогать, духовенство и мирян, слушателей катехизаторских курсов и бизнесменов, журналистов и дизайнеров, педагогов и программистов, христиан, чье знамя Господь и чье желание послужить Ему на ниве духовного просвещения. Миссионерский отдел Одесской епархии и братство святого апостола Андрея Первозванного приглашают посетить проект «Пост с Библией в руках». Ближайшее мероприятие 2 февраля в 17 часов лекция о правосудии Божьем в Ветхом Завете. 7 февраля 18:30 – библейские сюжеты в классической музыке. 9 февраля в 17 часов – лекция о толковании мессианских псалмов.
Если мы будем иметь стремление к Иисусу Христу, Христос придет и в дом нашей души для того, чтобы нас спасти. И тогда с нами произойдет то, что произошло с Закхеем. В ответ на милость и любовь Иисуса Христа, осознавая свои грехи, Закхей встал перед всеми и говорит: «Господи, я сегодня пол своего имения раздам нищим, а если я кого чем обидел, тому возмещу четверо». И Господь отвечает: «Вот спасение пришло этому дому, и этот человек стал сыном Авраама». Значит, чтобы нам жить со Христом в ответ на Его любовь и на Его милость к нам, надо исправить свои греховные поступки конкретными делами. Тому, кому мы причинили обиду, нужно исправить эту обиду. С кем мы находились во вражде, надо примириться. О ком думали плохо, тому надо научиться помогать и думать о нем, что он достоин такого же спасения, как и я. То есть наше покаяние, учит сегодняшнее Евангелие, должно проявляться в конкретных делах, особенно в делах милосердия. Почему же Святая Церковь именно это Евангелие предлагает услышать перед тем, как мы начнем готовиться к Великому Посту? Потому что оно показывает нам путь духовного роста и конкретного исправления своих грехов деятельными поступками. Именно этим мы должны заниматься в Святом и Великом Посту, стремясь к покаянию и очищению своей души, вновь и вновь своими делами показывая плоды своего покаяния. Да укрепит нас Господь в желании исправить свою жизнь, да поможет нам Господь, подобно Закхею, совершать дела милосердия и вместо дел зла творить дела добра. На этом наш выпуск близится к завершению. Напомним, что на наступившей седмице Церковь вспоминает 5 февраля память мученика Агафангела. Это день дезаименства нашего архипастыря, высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. 6 февраля память блаженной Ксении Петербургской. 7 февраля память святителя Григория Богослова. Рассказ об этих и других событиях смотрите в следующем выпуске программы «Телевизионное епархиальное обозрение», который выйдет в эфир уже через неделю. Всего вам доброго и до новой встречи!